Итоги недели «Радио Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек. Россия решила свергнуть последнего диктатора Европы. Москва проводит кастинг на замену Лукашенко. Белоруссия и Грузия объединились против России. Характерные заголовки статей, опубликованных на этой неделе. Эксперты комментируют стремительно ухудшающиеся отношения между Москвой и Минском и информационную войну между двумя странами. Вот уже дошло до того, что в правительственной белорусской газете публикуют фрагменты доклада Бориса Немцова и Владимира Милова о Путине. В России тираж этой брошюры конфисковывала недавно милиция. Правда, эта публикация выглядит не самым сильным ответом на атаку, предпринятую российскими телеканалами. Сюжеты в программах новостей, осуждающих Александра Лукашенко, и диалоги НТВ «Крестный батька». Говорят, что уже готовы еще два подобных обличительных телефильма. О российско-белорусских отношениях мы сейчас будем говорить. Я приглашаю наших слушателей принять участие в этом разговоре. Звоните нам, пожалуйста. Бесплатный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Я приветствую гостей программы «Итоги недели» в Минске. Это политик, руководитель гражданской компании «Европейская Беларусь» Андрей Санников и кинорежиссер Юрий Хащевацкий. Фрагменты из его знаменитого документального фильма «Обыкновенный президент», снятого еще в 96-м году, были использованы в фильме «Крестный батька». Юрий Осипович, добрый вечер. Мы обсуждали фильмы «Крестный батька» с нашим телекритиком Славой Тарущиной и пришли к такому выводу. Вроде бы все верно, но ощущение совершенно не такое, как от вашего фильма или от того, что снимал в свое время Павел Шеремет, потому что видно, что сюжеты НТВ сделаны на заказ, сделаны людьми совершенно равнодушными к тому, что происходит в Белоруссии. И от этого их пафос выглядит не очень убедительно. Какие у вас впечатления?
Добрый вечер, добрый вечер. У меня впечатление, ну, как вам сказать, дело в том, что там стопроцентная правда. Все, что там было сделано, это правда. Если мы обсуждаем произведение искусства, то этот фильм, конечно, к произведению искусства не относится. Если мы это обсуждаем как информацию, то да, абсолютно, стопроцентно так оно и есть, как в этом фильме показано. Другое дело, с какой целью это показано. Это уже, честно говоря, об этом надо было говорить, и мы говорили об этом, начиная там с 95-го года, мы во все колокола били, нас не слушали. Наоборот, от России шла огромная поддержка этому режиму. Скажем так, с помощью России, российских властей тогдашних, в частности Строева, Селезнева и Черномырдина, был уничтожен практически парламентаризм в Беларуси. Потом в Беларусь начали вливать эти миллиарды и постоянно вливали. Появились и белые схемы помощи Беларуси, как бы помощи Беларуси, на самом деле помощь режиму, потому что эти деньги до людей не доходили. Это все шло в скрытые президентские фонды, о которых, собственно говоря, в этом фильме шла речь во многом тоже. И все это привело к тому, что в результате разодрались, понимаете? И при всей несимпатичности обеих сторон я так веселюсь. Почему? Потому что у нас между странами получился демократический принцип. Знаете, это внутри страны оппозиция скрывает нарывы власти, власть скрывает нарывы оппозиции. Они друг с другом спорят, друг друга выливают друг на друга грязь, а люди могут разобраться, какие неблаговидные поступки совершают те и другие. А здесь нет. Здесь, так сказать, страны таким образом сцепились. Поэтому белорусы смогли прочитать доклад Немцова, что очень хорошо, и Путин итоги, ну, хотя бы частично. А в России сумели услышать правдивые слова, пусть, скажем так, высказанные не в очень, скажем так, благородных целях, но тем не менее, вот из этого фильма «Крестный батька». Так что ничего страшного. Я не согласен, например, с позицией очень многих российских людей, российских интеллектуалов по поводу того, что это грязный фильм, как это заявил очень уважаемый мной Сергей Бунтман на «Эхе Москвы». Нет, он не грязный фильм, он просто сделан с грязных целях, это другое дело. Но фильм сам по себе соответствует истине.
Но мне, признаться, даже стало жалко в какой-то момент авторов «Крестного батьки», потому что начальство поставило перед ними очень сложную задачу рассказать о белорусско-российских отношениях, как Россия кормила Белоруссию столько лет, и каким Лукашенко оказался неблагодарным, но при этом не называть архитектора этой политики, Владимира Путина. Там показывают, как Лукашенко принимает Ельцин, как будто Ельцин до сих пор управляет страной. Это, конечно, довольно комично. Андрей Олегович, добрый вечер. Ваши впечатления от этой телевойны?
Ну, я должен сказать, что, в общем-то, Ельцин и был у истоков вот этих отношений. Не надо забывать, что именно Ельцин пошел на поводу Лукашенко, когда ему нужно было поднять свой рейтинг в России. И с 96-го года вот эта вот игра в союз началась, и игра в интеграцию, в объединение и так далее. И когда произошли события трагические, которые говорится в фильме, в общем-то, не было слышно никаких слов в защиту семей похищенных, и ничего не было сделано. Мои впечатления простые. Это было недостающее звено в том, чтобы возобновить наши усилия внутри Белоруссии по расследованию дел исчезнувших политиков и журналистов и общественного деятеля. Там также говорится и о загадочной смерти Геннадия Карпенко, которого мы все очень хорошо знаем и уважаем. И это мы предприняли, вот эту попытку уже, потому что действительно недостающее звено, которое позволяет надеяться, что Россия теперь не будет покрывать вот эти преступления в международных организациях, хотя бы не будет покрывать, как это она делала раньше, и в Совете Европы, и в ОБСЕ, и в ООН. И мы сможем как-то продвинуть это дело. Это действительно дело чести, это действительно дело памяти тех людей, которые ушли из жизни по политическим мотивам. А и к тому же это было обращение, в общем-то, к обществу России, что да, действительно, эти преступления при диктатуре Лукашенко происходили в Беларуси. Вот для меня это самое главное в том, что было показано.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. Звонок Федора из Петербурга. Добрый вечер, Федор.
Да, уважаемый Дмитрий, уважаемый гость, действительно, белорусско-российское противостояние сейчас достигает какой-то кульминации, может быть, конечно, я ошибаюсь, но, тем не менее, как вы оцениваете возможное желание наших кремлевских правителей произвести некий такой аншлюз Беларуси? Вспомните, как внезапно все-таки стали развиваться события в войне против Грузии, и Кремль, в общем-то, может наносить довольно быстрые такие политические, внезапные, простите, политические удары. И не задействует ли он для этого, ну, скажем, те же структуры фиктивного союзного государства, которые, в общем-то, носят мифический характер, или какие-то другие, может быть, поводы, то есть, простите, механизмы для своей... И, в общем-то, не будет ли это катастрофы Беларуси, потому что, несмотря на неприглядные стороны авторитаризма Лукашенко, нынешний режим в России все больше превращается в режим, в общем-то, тоталитарный. Вот хотелось бы, чтобы вы это обсудили, эти две темы. Спасибо большое.
Спасибо большое, Федор. Но вот в продолжение того, о чем вы сказали, вообще все так уверены, что Кремль вот уже решил убрать Лукашенко, но ведь были уже ситуации, когда отношения между Москвой и Минском портились, а потом снова делалось ставка на того же батьку. Я, честно говоря, не очень верю в то, что Москва вот так вот готова быть спонсором, ну, фактически, оранжевой революции. Может быть, цель этой кампании половинчатая, просто припугнуть Лукашенко, чтобы был позговорчивее, а потом они снова помирятся. Юрий Осич, какие у вас ощущения?
Каких-то близких к тому, о чем вы только что говорили. Мне кажется, что они хотят из Лукашенко сделать покорного халуя, который будет, в общем, вводить каждый их приказ. Мне так кажется. Дело в том, что он очень удобен им, потому что, вы понимаете, кроме обычных экономических схем, существуют еще и черные схемы, и серые схемы. И все эти схемы очень устраивают очень многих властных людей в России. Но я вам скажу, приведу пример. Много раз подряд Беларусь входила вообще входила в число передовых стран по торговле оружием. Ну, как это может быть? Это ведется российское оружие через Беларусь. С другой стороны, конфронтация колоссальная. Пройдено, мне кажется, что в запале этой борьбы, мне кажется, что пройдена точка возврата. Мне кажется, что возврата, хотя, может быть, кто-то в Кремле и надеется на это, мне кажется, что возврата уже не будет. Мне кажется, что они разодрались окончательно. Окончательно, и эта ситуация будет тлеть. Другое дело, что дальше программы как быть, как делать, что, кто придет вместо Лукашенко, у российской власти, мне кажется, нет. И вообще это дело белорусов, конечно же. Это дело белорусов. Вот единственное, что нам нужны информационные средства массовой информации, чтобы довести до людей вот этот ужас, в который мы попали. А что касается российской ситуации, то это ведь не секрет, что Россия полностью повторила модель того, как это происходило в Беларуси. Россия полностью осуществила все то же самое. Единственное, что большая страна, порядка меньше. В Беларуси легче это создать было, такую тоталитарную систему.
Андрей Олегович, я знаю, что у вас сложная ситуация, потому что после публикации в журнале «Ньюсвик», где было сказано, что вы именно тот человек, которого хочет Москва видеть на посту президента Беларуси, это утверждение стали повторять и другие СМИ, и оно уже стало восприниматься как какой-то факт, хотя доказательств нет. Но вот даже если смотреть фильм «Крестный батька», то кажется, что скорее ставка сделана на Александра Козулина, потому что у него интервью большое берут, и его героическом сопротивлении режиму рассказывают. Но правда ли вообще, что Москва хочет сменить Лукашенко? Разодрались ли они окончательно, вот как сказал Юрий Осич? Вообще есть среди претендентов на пост президента Беларуси промосковские кандидаты? Как вы относитесь к тому, что журналисты вам эту роль навязывают?
Вы знаете, несложная у меня ситуация, нормальная у меня ситуация. Я хочу вот ответить на вопрос слушателя Федора из Питера. Аншлюса не будет, просто-напросто ничего это не даст России, даже если это предположить. А вот то, что, боюсь спугнуть, но происходит что-то новое в политике России, вообще в политике регионов, в политике Европы, это да, это стоит замечать и стоит поддерживать. Мир поменялся, поменялась Европа после Лиссабонского протокола, пришли новые люди в Еврокомиссию, стали новые люди во главе Евросоюза, объявлена политика перезагрузки между Соединенными Штатами и Россией, идут интенсивные переговоры между Россией и Европой о безвизовом режиме, о налаживании отношений. Понимаете, и Беларусь здесь, лукашенковская Беларусь, это диктатура, это затычка, которая мешает очень многим процессам. Это высветила Украина, которая после выборов, легитимных выборов, законных, признанных всем миром, сумела быстро помириться с Россией, наладить отношения и объявить о своем курсе, о приоритетах движения в Европу. И активно сотрудничает и с Россией, и с Европой. Так вот, старые схемы не будут работать. Грязные схемы, да, наверное, они прибыльные. Торговля оружием, и можно много-много всякой грязи вспоминать, которая дает прибыль. Но это не дает ничего на будущее, не дает никакой основы будущих отношений. Говорить сейчас о том, что как-то идут смотрины, действительно, я думаю, не стоит, а стоит говорить о том, что можно пересмотреть весь комплекс отношений между Россией и Белоруссией, между Белоруссией и Украиной, Россией, между Россией и Белоруссией, Украиной и Европой. Это то, что сейчас крайне нужно нам всем. И именно решение ситуации в Беларуси, то есть демократизация, то есть избавление от диктатуры, оно позволит развязать очень много проблем в регионе и очень много проблем в отношениях с Европой. Поэтому нормальная сейчас ситуация, очень много чего происходит, и просто-напросто надо смотреть на то, что сегодня может дать хорошие ростки на будущее.
Юрий Васильевич, что вы скажете? Есть ли серьезные признаки того, что режим Лукашенко слабеет, дряхлеет?
Есть, конечно же. Он давным-давно есть. И если бы не вот это беспрерывное вливание со стороны России, этот режим уже давным-давно бы рухнул. Но сейчас, конечно же, с одной стороны, очень укрепленная вертикаль, с другой стороны, все это держится на таком поверхностном страхе. Но я вам приведу пример. Вот я выезжаю, когда за границу, ходят пограничники, они меня узнают как автора этого фильма «Обыкновенный президент». И вот как только все расходятся, обязательно кто-нибудь один из них подбегает ко мне, назад возвращается, хватает мою руку, трясет и говорит «спасибо за кино». Понимаете, это вот те люди, которые стоят на страже и на службе. Этот тоталитарный режим, он всегда гнилой. А вот я бы тоже хотел среагировать на вопрос по поводу промосковских, пророссийских политиков. Вы знаете, абсолютно все вменяемые политики, которые имеют шансы в России, в том числе вот и Андрей Санников, в том числе и Козулин и другие, они все в равной степени и пророссийские, и проевропейские. Это вменяемые люди. Это люди, которые интеллектуально, в культурном смысле, в смысле широты взглядов, они очень серьезным образом отличаются от вот этой вот власти совершенно невежественной, скажем, которая обвалилась на Беларусь как несчастье, и которая долгое время держалась за счет вот этой вот, скажем так, глупой совершенно помощи со стороны России. Я надеюсь, что это все скоро кончится.
Ну вот есть одна проблема, это то, что слишком много политиков, которые говорят о своих намерениях участвовать в этих выборах, и эта раздробленность белорусской оппозиции может снизить ее шансы на победу. Андрей Олегович, самое важное сейчас на подготовительном этапе, наверное, договориться между собой, и, может быть, даже выдвинуть единого кандидата. Возможно ли это? Какие процессы вообще происходят в белорусской оппозиции? Расскажите, пожалуйста.
Ну, мне не очень понятна такая взволнованность тем, что у нас нет единого кандидата. Знаете, в Украине было около 20 кандидатов, там, где происходили изменения. В Сербии было тоже где-то так же. У нас происходит консолидация. У нас всегда в серьезной политической кампании мы объединяемся. Просто сейчас она идет вот таким образом. Я всегда говорю, что это, в общем-то, для меня признак того, что власть уже... А вот-вот изменится, что столько людей пошло поучаствовать в этой политической кампании, заявить о себе, поработать с другими, договориться, найти какие-то новые конфигурации. И это интересно, это то, что происходит. У нас уже произошло объединение, и, кстати, толчком этому послужил фильм, показанный на НТВ. Оппозиция практически в полном составе сказала, что будет добиваться международного расследования дела исчезнувших. 16 августа в 18:00 у нас будет акция под лозунгом «Требуем международного расследования». В этом принимает участие вся оппозиция. Понимаете, вот эти вот серьезные дела, они всегда объединяют, потому что у нас практически нет расхождений. Кое с кем есть, а в целом оппозиция едина. А то, что сейчас происходит... Вот такие переговоры, и несколько кандидатов имеется, которые не рассчитывают стать кандидатами, честно говоря, то это нормально, потому что у нас мы лишены доступа к СМИ, к эффективным СМИ, к телевидению, к ФМ-станциям, к многотиражным государственным газетам. Поэтому вот этим количеством мы достигаем того, что информация больше расходится. Поэтому не стоит... ожидать, что будут работать схемы. Я только что говорил о том, что мир меняется вокруг, очень интересные происходят процессы, и не надо зацикливаться на стереотипах, что вот должен выйти кто-то один, оппозиция выдвинуть против Лукашенко, тогда будет успех. Нет, наоборот, должен выйти сильный кандидат, которого поддержат люди. И это сейчас происходит. Люди все больше и больше интересуются вот этим шансом на перемены, все больше и больше верят в этот шанс на перемены, и так и будет.
Ну вот теперь, возможно, белорусские оппозиционеры получают доступ к российским СМИ, в частности, к федеральным каналам, но тут интересно просто, увидят ли их заявления в самой Белоруссии. Юрий Осич, расскажите, пожалуйста, как действует вообще цензура российских телеканалов в Беларуси? Вообще, что происходит с цензурой? У вас ведь большой опыт столкновения с ней.
Я вам скажу, что из-за... показов моего фильма был дважды закрыт канал 24 ДОК, к примеру. У нас цензура свирепствует в этом смысле, и российские средства массовой информации, российские каналы не доходят в полном виде до Беларуси. Дело в том, что абсолютно все эти каналы, они же идут по системе орбита, и вот на орбите их записывают, а потом все новостные и все пропагандистские сюжеты, белорусский канал заменяет, белорусские идеологи меняют эти программы. Ну, в частности, например, прожектор Перес Хилтон, к примеру, да, ну, все знают эту программу. И как только там проходит в России шутка про Лукашенко, включайте, он проходит по Беларуси несколько уже в урезанном виде. Включайте, вы не услышите ни одной шутки. Точно так же вот и по поводу этих фильмов «Крестный батька». Но это, понимаете, удержать это очень трудно, с другой стороны, вот такой продукт. Потому что сейчас молодые ребята, да и в возрасте люди, делают диски, они скачали этот фильм из интернета, распространяют по всей Беларуси. Уже вся Беларусь его... Ну, вся нормальная, сознательная Беларусь уже этот фильм видела, несмотря на то, что НТВ в нормальном виде здесь очень, ну, там, единицы могут принять, только те, у кого есть тарелки. Хотя тарелки у нас запрещены. Вот я, например, не могу поставить себе тарелку, хоть ты тресни, нельзя. Но, тем не менее, все равно все доходит. Цензура, конечно, пытается сдержать эту лавину, но эта плотина в любом случае рухнет.
Еще один звонок мы успеем выслушать. Татьяна из Москвы, добрый вечер. Очень коротко, пожалуйста, у нас остались 2 минуты.
Здравствуйте. У меня есть претензии, конечно, к Лукашенко, но в Белоруссии нет того ужаса, что происходит в России. Это постоянные террористические акты в поездах, метро, театрах. Это постоянные пожары, аварии в шахтах, на Саяно-Шушенской ГЭС. Не проходит ни одного дня, чтобы мы не услышали, кого-нибудь убили. Журналиста, правозащитника, гастарбайтера. Или не погиб солдатик в армии. В России расправляется с политическими оппонентами так же жестоко, как и в Белоруссии.
Понятно. Спасибо, Татьяна, за ваш звонок. Андрей Олегович, что вы скажете нашей слушательнице?
Ну, в Северной Корее еще спокойнее, там ни терактов, ни аварий, ничего не происходит. Вы знаете, это разные вещи, мы говорим о разных вещах здесь. Я просто хотел вот поддержать то, что говорил Юрий Хащеватский, и он не говорил об этом. У нас цензура иногда принимает и физические формы, и Юрия Хащеватского избили после того, как его... Фильм «Обыкновенный президент» был выпущен в сам издат, что называется. Так вот, эта цензура, она достигает обратного эффекта. Я согласен с тем, что Юрий говорил, что сейчас тиражируется, запущен механизм сам издата. И как только перекрывается Перес Хилтон или НТВ, тут же идет тиражирование, тут же выставляется на сайтах, на Ютьюбе и так далее. И вот эта цензура действительно уже не срабатывает, что... еще является дополнительным показателем полной дряхлости вот этой системы лукашенковской и близости перемен.
Я хочу закончить наш разговор цитатой из Бориса Немцова, который откликнулся на публикацию фрагментов своего доклада о Путине в белорусской газете следующим образом. Может быть, это, кстати, будет и ответом нашей слушательницы Татьяне. «Я считаю, что Лукашенко и Путин – близнецы-братья. Да, ненавидят друг друга сейчас, может быть, даже презирают, но сути это не меняет. Оба действуют авторитарными методами, оба затыкают рот собственному народу, оба превратили выборы в фарс, оба цепляются за власть из последних сил, оба используют спецслужбы и ОМОНовские дубины для борьбы с оппозицией. Сотрудничать с кем-нибудь из них ради борьбы с другим считаю и аморальным, и глупым делом. Чем быстрее оба исчезнут с политической сцены России и Беларуси, тем лучше для российских и белорусских граждан». Конец цитаты. Я благодарю гостей программы «Итоги недели. Радио Свобода», кинорежиссера Юрия Хащеватского и политика Андрея Санникова. Обзор американских еженедельников сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии, в городе Дуйсбург, 10 человек погибли и не менее 15 ранено сегодня в результате давки, возникшей на традиционном музыкальном шоу «Love Parade». Обстоятельства происшествия выясняются. По предварительным данным, давка возникла у выхода из тоннеля на месте проведения шоу. Ведущие российские правозащитники Людмила Алексеева и Сергей Ковалев обратились к активистам движения «Стратегия-31» с предложением обсудить возможность компромисса с властями. В Самаре один из пострадавших в результате сегодняшней стрельбы на местном рынке находится в тяжелом состоянии. Трое отпущены домой. Всего в результате инцидента погибли 2 человека, пострадали по разным данным 6 или 7. Погибшие и большинство раненых – охранники рынка. В Ингушетии в субботу вечером в ходе спецоперации убиты 2 боевиков. Прокуратура Кабардино-Балкарии считает, что при недавнем нападении на Баксанскую ГЭС сотрудники отдела вневедомственной охраны проявили халатность. В Крыму в резиденции в Фаросе сегодня проходят переговоры президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра России Владимира Путина. На востоке Афганистана в провинции Лагар боевиками похищены 2 военнослужащих США. Соединенные Штаты призвали Северную Корею отказаться от провокационных заявлений и перейти к налаживанию диалога с мировым сообществом.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Давление на Иран, президентская программа «Гонка к вершине», секреты британско-ливийских отношений и власть красоты. Публикации на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Иран, обладающий ядерным оружием, неприемлем для Соединенных Штатов. Заявление, сделанное недавно министром обороны США Робертом Гейтсом, приводит «Тайм». США не оставляют попыток оказать давление на Тегеран с помощью дипломатии и экономических санкций. Однако остается все меньше надежды, что ядерную проблему можно решить путем переговоров. Значит ли это, что американское руководство может пересмотреть свою позицию по отношению к вооруженному вмешательству в Иране? Согласно имеющейся информации, Центральное командование американской армии, отвечающее за военные операции на Ближнем Востоке, разрабатывает планы точечных воздушных ударов. Прогресс в этом направлении стал возможным во многом благодаря значительным успехам разведки, работающей в регионе.
Пока Белый дом скептически относится к возможности нанесения военного удара по Ирану. Эксперты считают, что подобный акт будет способствовать объединению как самих иранцев, так и значительных сил вокруг Тегерана. Иран нанесет ответные удары по Афганистану и Ираку, активизируется в действиях Хизбаллах против Израиля, Соединенных Штатов и Саудовской Аравии. Нельзя исключать, что регион будет охвачен катастрофической войной. Быть может, Вашингтон просто посылает предупредительные сигналы Тегерану, пытаясь склонить его к компромиссу. А может быть, бряцание оружием – это не блеф, и США действительно не потерпят Иран как ядерное государство и готовы на решительные действия, чтобы это предотвратить, предполагает «Тайм».
Программа президента Барака Обамы «Гонка к вершине», предлагающая финансовые преимущества штатам, где оценка труда учителя напрямую зависит от показателей учащихся, вселила надежду на успех реформы школьного образования в Соединенных Штатах. Однако, пишет Newsweek, из-за отсутствия средств в бюджетах многих штатов 100 тысячам учителей по всей стране грозит временное увольнение. Согласно законам большинства штатов, под временное увольнение подпадают прежде всего новые учителя, независимо от их компетенции. Учительские профсоюзы категорически не желают отказываться от этого правила. Тем не менее, учительский совет Чикаго, опираясь на новый закон штата Иллинойс, нашел возможность уволить прежде всего 200 самых некомпетентных педагогов. Признавая логику такого подхода, учительский профсоюз в то же время утверждает, что оценить работу учителя очень трудно, поскольку почти все они считаются первоклассными специалистами.
Все большее число штатов принимают новые законы, учитывающие профессиональные достоинства учителя при решении вопросов о приеме на работу, длительности контракта и увольнении. Но лишь в некоторых из них этот фактор учитывается при временном увольнении. По мнению аналитиков, бюджеты штатов будут сокращаться и в следующем году. Необходимо искать новые способы обходиться малым при решении больших проблем. Замена слабых учителей наиболее эффективными и компетентными – единственная возможная политика, которой должны следовать школьные комитеты, утверждает Newsweek.
На минувшей неделе в прессе появились сообщения о том, что компания British Petroleum, заинтересованная в крупных контрактах с Ливией, лоббировала освобождение из шотландской тюрьмы ливийца Аль-Миграхи, отбывавшего пожизненное заключение по обвинению во взрыве американского самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году. Все заинтересованные стороны немедленно опровергли эти сообщения, заявив, что освобождение год назад смертельно больного ливийца было гуманитарным актом. По сведениям компетентных экспертов, которых цитирует Time, BP была осведомлена о возможных экономических последствиях, если Альми Грахи не вернется домой. Тони Блэр лично присутствовал на подписании контракта, предоставляющего BP право на разработку нефтяных месторождений в Ливии. Однако ливийцы заморозили ратификацию договора, добиваясь освобождения Альми Грахи. Британские власти в конце концов согласились, мотивируя это высшими интересами Соединенного Королевства. Контракт с BP был ратифицирован через полгода. Подробности стали известны, когда в прессу просочились детали письма министра юстиции Джека Стро высокопоставленному шотландскому коллеге.
Саиф Каддафи, сын ливийского лидера, заявил, что освобождение Альми Грахи было приоритетным в ходе переговоров с Лондоном о нефтяных и газовых контрактах. Тем временем британский врач, объявивший, что Альми Грахи находится на пороге смерти, сообщил, что был вовсе не уверен в таком диагнозе. На следующей неделе руководство BP даст показания по этому делу перед комиссией Сената США в Вашингтоне. Что же до Альми Грахи, то вот уже год он живет в пригороде Триполи в специально построенном для него доме, отмечает Тайм.
Экономисты уже давно признали, что красивым людям почти все дается легче, чем людям непривлекательным. По данным Newsweek, красивые мужчины зарабатывают в среднем на 5%, а красивые женщины на 4% больше остальных. Красивые чаще пользуются вниманием окружающих, учителей, начальников. Пристрастие к красоте приводит к тому, что на рабочем месте внешность человека часто оказывается важнее, чем его способности. А в нынешней экономической ситуации, когда у работодателя большой выбор кандидатов на должность, внешность становится главным фактором. Newsweek опросил более 200 корпоративных менеджеров, ответственных за наем сотрудников. 57% опрошенных признают, что квалифицированному, но непривлекательному кандидату трудно найти работу, и что на внешний вид нужно тратить не меньше времени и денег, чем на написание хорошего резюме. Красивым девушкам средних способностей везет больше, чем талантливым дурнушкам.
Исследования показывают, что для женщин, достигших высокого положения в сферах, где обычно доминировали мужчины, красота может стать помехой. Их считают слишком женственными, менее умными и менее компетентными. А женщин в возрасте вышучивают за стремление казаться моложе. Одержимость красотой – явление, известное на протяжении столетий. Однако сегодня красота приобрела огромную власть. От нее зависит не только то, с кем мы работаем, но и работаем ли мы вообще, заключает Newsweek.
28-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Следствие по делу Михаила Плетнева и гробокопательство в Венесуэле и Румынии. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Тайские власти разрешили Михаилу Плетневу лично поздравить маму с днем рождения, уже второй раз выпустив обвиняемого в растлении несовершеннолетних российского музыканта на родину. О жестокости тайской юстиции к иностранным подследственным, у которых даже при освобождении под залог обычно изымается паспорт, снята не одна кинодрама. Однако в отношении Плетнева, по всей видимости, отлично работает механизм консульской поддержки. Сам дирижер клянется, что отношений с властью он выстраивать никогда не умел. Если же верить составленной журналистами «Московского комсомольца» хронологии, МИД упорно выручает Плетнева вот уже более 20 лет, с тех пор, как в 1989 году его имя впервые фигурировало в деле о домогательствах к несовершеннолетним мальчикам. С тех пор с подозрительной частотой квартиранты знаменитого маэстро оказывались насильниками малолетних. То в Староконюшенном переулке, то позднее на Рублевке, и вот теперь в одном из домов Плетнева в Таиланде. Вернется в королевство музыкант уже по кратковременной туристической визе. Долговременную ему аннулировали, внеся его имя в черный список. При этом тайская прокуратура вовсе не хочет расставаться с Плетневым еще лет эдак 20, но счастливая или кремлевская звезда наверняка избавит дирижера от угрозы очередного тюремного срока.
Для еще одного подозреваемого в изнасиловании тайская столица на этой неделе так и осталась несбывшейся мечтой о свободе. В понедельник в аэропорту Сиднея, откуда он пытался вылететь в Бангкок, был арестован молодой член королевской семьи Непала Амит Хамал. После республиканского переворота принц-эмигрант занялся доставкой горячих обедов на дом. В ночь на 16 июля, по-королевски припозднившись с доставкой индийского обеда, Хамал обнаружил заказчиков спящими. А когда ему показалось, что хозяйка дома в полусне приглашает его оказать ей дополнительную любезность, он не решился ей отказать. Как выяснилось впоследствии, женщина в темноте перепутала не пальцы со своим мужем, который на самом деле спал мертвецким сном в гостиной. Через несколько дней принц с супругой приходили извиняться за происшедшее, однако их благородный жест был отвергнут.
Ты не умеешь целоваться всерьез, ты просыпалась со слезами в ночи, ты отвечала мне на каждый вопрос. Молчи, молчи, молчи. И полутемный незнакомый подъезд, и полусонный опустевший вокзал, ты все запомнишь в этот зимний отъезд в Непал, в Непал, в Непал.
Тем временем коммунистов продолжает интересовать мертвечина. На днях Уго Чавес приказал откопать гроб Симоном Боливаром, прославленным борцом за независимость Венесуэлы в позапрошлом веке. Большинство историков сошлись на мнении, что Боливар в возрасте 47 лет умер от туберкулеза в 1830 году, а гроб с его телом захоронен в Каракасе несколько десятилетий спустя. Чавес опасался, что национального героя на самом деле отравили и зарыли совсем в другом месте. За торжественной процедурой эксгумации наблюдала по центральному телевидению вся страна, отвлекшись, наконец, от безденежья и безработицы. А президент на своей странице в сети Twitter с радостью возвестил о подлинности трупа и о возрождении Боливара. Теперь Чавес собирается перезахоронить своего вдохновителя в золотом саркофаге.
Гробокопательством занялись на этой неделе и в Румынии. Сын и зять диктатора Николая Чаушеску и его жены Елены, расстрелянных в 1989 году, настояли на необходимости проведения ДНК-экспертизы, чтобы убедиться, что в могиле на военном кладбище в Бухарестском районе Генча действительно Чаушеску. Окончательные результаты экспертизы будут известны только через полгода, однако, осмотрев останки, родственники уже признали их подлинность и теперь хотят выстроить для печально знаменитой пары некое подобие мавзолея. Можно сказать, что трупный запах из могилы супругов Чаушеску обострил разногласия в румынском обществе, как и всяком посткоммунистическом обществе, не лишенном ностальгии по кошмару.
Сюжеты «Гламорама» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе в Швейцарии и Израиле были вскрыты банковские ячейки, содержащие бумаги Франца Кафки и Макса Брода. Это было сделано по решению израильского суда, разбирающего запутанный вопрос о том, в чьей собственности находятся эти рукописи. После смерти Кафки от туберкулеза в 1924 году его друг и душеприказчик Макс Брод не выполнил посмертной воли писателя, отдавшего указание уничтожить его архив. Брод опубликовал большую часть того, что оставил ему Кафка. Оставшуюся часть наследства писателя Брод привез с собой в Израиль, куда он бежал от нацистов в 1938 году. Спустя 30 лет перед смертью Брод оставил неопубликованные бумаги Кафке своему секретарю Эстер Хоффе с указанием передать их академическим институтам. Хоффе не сделал этого, продав часть бумаг за значительные суммы, а часть разместив в банковских ячейках в Тель-Авиве и Цюрихе. Когда 3 года назад Хоффе умерла в возрасте 101 года, она оставила бумаги в наследство двум своим дочерям. Однако Национальная библиотека Израиля опротестовала это завещание в суде, утверждая, что Брод хотел, чтобы бумаги в конечном итоге перешли библиотеке. Что именно находится в ячейках, неизвестно. Предположительно, рукописи, письма, возможно, варианты некоторых известных произведений. Ячейки вскрыты, но доступ к ним имеют только специалисты, которые должны сообщить о содержимом суду, разбирающему вопрос о праве собственности. Неизвестные бумаги смогут увидеть свет только после того, как процесс будет закончен. О том, чего можно ждать от этих бумаг, говорит филолог Михаил Рудницкий, один из переводчиков Кафки. С ним беседовал Валентин Барышников.
На основании известных произведений, писем, дневников, есть ли какие-либо указания на то, что может быть найдено в ячейках?
Указания на то, что у Кафки были неопубликованные произведения
есть. Они есть и в дневниках, и в письмах. И, в частности, известно, что около 1910 года он свой писательский архив уничтожил. Вообще, у него такие суицидальные мотивы по отношению к собственному творчеству постоянно присутствовали. И всем известна история с его литературным завещанием, когда он повелел тому же Максу Броду все, что после него останется из неопубликованных вещей, уничтожить. Другой вопрос, что, понимаете, с этим завещанием тоже весьма смешная история. Он знал, кому поручить. Ведь Кафка был юристом. Если бы он очень хотел реально уничтожить все, что после него осталось неопубликованного, он наверняка знал, как это делается в строгой нотариальной форме. Он это поручил своему ближайшему другу, про которого почти наверняка знал, что у него рука на это дело не поднимется. Так что все не так просто. Но он реально раннее свое творчество подверг, если верить его письмам и дневникам, решительной чистке и уничтожению. Остались буквально фрагменты, но опубликованные. Это вот ранние вещи, свадебное приготовление в деревне и описание одной свадки, еще несколько ранних рассказов, сборник созерцания. Теперь вопрос в другом. Могло ли остаться что-то еще из того, что Макс Брод не рискнул в свое время опубликовать? Могло. Оно могло не устроить Макса Брода либо качеством своим литературным, могло показаться ему недостаточно самостоятельным, недостаточно интересным, но это вряд ли, потому что Макс Брод всю жизнь Кафку боготворил с юности. И там скорее, если пускаться в предположение, может быть какие-то письма Кафки к Броду, хотя опубликован целый том этой переписки, но он опубликован в середине 50-х годов, и, возможно, Брод, весьма целомудренно охранявший тогда представление о нравственном облике Кафки, там могли быть какие-нибудь, не знаю, шаловливые письма с описанием совместных каких-нибудь гульбищ в юности, что было абсолютно свойственно для людей того времени и того круга. Или что-нибудь еще в таком же роде, что могло в глазах Брода уронить образ Кафки в восприятии читателей.
Когда-то Макс Брод, фактически отказавшись выполнить посмертную волю Кафки, открыл нам его. И теперь может ли вот эти вскрытые ячейки открыть нам заново Кафку или нового Кафку?
Предположить, что Брод, который все-таки имел доступ практически ко всему архиву Кафки, что-то абсолютно ценное не опубликовал, я не могу. Не думаю, что там будет что-то принципиально новое, сенсационное, хотя очень надеялся бы ошибиться, с другой стороны. Но не думаю, во-первых, потому что Брод безумно Кафку любил, и если там что-то было ценное, он, конечно, бы это напечатал. Нам все время хочется, чтобы что-то еще открылось в творчестве Кафки. Мы постоянно видим в нем непрекращающиеся загадки и постоянно ищем каких-то способов эти загадки разгадать и думаем, что со стороны вдруг придет некое озарение, некий ключ нам будет брошен, и мы все тогда разгадаем. А по сути, все, что таится в этом творчестве, некое послание, оно содержится в этом творчестве, только ничто со стороны там не придет. И более того, мне кажется, что оно достаточно ясно, само из себя все говорит.
Нет ли у вас ощущения, что вот это происходящее вокруг этих неопубликованных рукописей Кафки, это сюжет для возможного романа Кафки? Потому что эти рукописи на долгие годы заперты в судебном противостоянии неких людей, в общем-то, не имеющих к Кафке никакого отношения, и государства, бюрократической машины.
Вопрос игривый, не хочется на него игриво отвечать, потому что, как ни странно, то, что происходит сейчас с рукописями, это повторение немножко в виде фарса. И я думаю, что и откровение будет тоже отчасти немножко фарсовым, и гора родит мышь.
На вопросы Валентина Барышникова отвечал переводчик Михаил Рудницкий. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Сетевые разговоры». Интервью Владимира Познера вызвало шквал противоречивых откликов, а защитники Химкинского леса подверглись атаке не только в собственном лагере, но и в виртуальном пространстве. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Владимир Познер смутил умы, находясь вдали от телекамер. Известный телеведущий дал интервью не самому известному глянцевому изданию. Однако, появившись в блогах, отдельные фрагменты этой беседы вызвали шквал откликов. Не мудрено. Познер затронул едва ли не самую болезненную из всех возможных тем.
«Одна из величайших трагедий для России – принятие православия», – сказал Познер. По его словам, если посмотреть сегодня на страны Европы, где есть три ветви христианства – католицизм, православие и протестантизм, и оттолкнувшись от таких определений, как демократия, качество жизни, уровень жизни, распределить страны именно по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, потом католические, и лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и так далее. И это совершенно не случайные вещи, потому что более темной и закрытой религией является православие, отметил журналист. Он подчеркнул, что именно от церкви идет боязнь Запада и рассмотрение Запада как чего-то опасного и аморального. Русская православная церковь больше всего напоминает мне КПСС, политбюро, которое состоит из митрополитов, и с генеральным секретарем, который называется патриархом, добавил Познер. При этом он отметил, что русская православная церковь нанесла колоссальный вред России.
От хрестоматийного чемодана вокзала до золотые слова, Владимир Владимирович. Вот крайние цензурные точки зрения, изложенные блогерами на сей счет. Посередине не менее крайние мнения пользователей сетевых дневников. Журналист и издатель Андрей Мальгин.
Поразительное заявление о православии. Можно подумать, что у России был выбор, что принять, православие, католичество или протестантизм. Просто Россия не отступилась от веры, когда другие модернизировались. Но это совсем другой вопрос. Как можно говорить, ошибка была принять православие? Россия стала православной до великого раскола церкви.
Популярный пользователь Вова Пап считает иначе.
Достало, видимо, сильно, если его прорвало так. Все правильно. Причем это очень важно и заслуживает рассмотрения не только в связке России, православия, протестантизм и католицизм в Европе. Всю историю человечества нужно рассматривать совместно с историей религии. Тогда многие процессы станут очевидны и понятны.
Ну и попытка синтеза от блогера 060735.
И эта точка зрения имеет право на существование. Но мне не очень приятно слышать рассуждения о ветвях христианства от человека глубоко неверующего. Это выглядит примерно так, как рассуждение о вкусе мяса человека от рождения, являющегося вегетарианцем. Абсурдно звучит. Это мне как раз и напоминает пропагандистов, атеистов от КПСС.
В остальном же, как всегда в обсуждении любого важного вопроса, поднятого каким-то нетитульным гражданином, в блогах пошел раскол. На тех, кто готов обсуждать сказанное как таковое, и на тех, кто прежде всего обращает внимание на личность сказавшего, профессию, биографию, пятый пункт, в конце концов. Раскол в своих масштабах вполне сравнимый с церковным, а если приглядеться, то даже и круче. В самом деле, в случае с оценкой интервью Владимира Познера, люди верят в абсолютно разное, не в разных богов, а в бога и, допустим, в чайник. Кто во что, каждый определит по вкусу. Верят в разное и судят по вере своей. На уходящей неделе Химкинский лес и его защитники стали еще одним поводом для обсуждения. Лагерь Евгении Чириковой и ее соратников был разгромлен крепкими ребятами в белых масках, а затем пришли милиционеры и задержали всех. Не нападавших, этих вывезли с территории организованной под охраной, а как раз экологов, протестующих против строительства платной трассы Москва-Питер через Химкинский лес. Экологов и нескольких журналистов. Среди них был фотокорреспондент «Радио Свобода» Юрий Тимофеев. В блоге одного из наиболее популярных пользователей ЖЖ Рустема Адагамова «Войну за лес» обсуждали особенно активно. Тон задал сам Адагамов, он же блогер другой.
Те, кто приходит в замотанных тряпками головах и начинает бить людей, это бандиты. Те, кто защищает лес от вырубки, экологи. Все логично.
Блогерам Сольга был поставлен вопрос об узости круга этих революционеров.
Ну а где все жители окрестных районов, по которым вырубка защитной лесополосы ударит сильнее всего? Всем, как обычно, пофигу. Главное отсидеться. Про 40 экологов всегда можно сказать, что они чокнутые. А если выйдет весь Химкинский район, тут уж банда дубоголовых не поможет.
Оппоненты защитников леса говорят о том, что жителям окрестных районов хочется, цитата, чтобы в Химках появилась нормальная дорога и можно было нормально перемещаться, а на лесом реально пофигу. На это защитники защитников обычно предлагают подумать о том, чем будут дышать как химкинцы, так и москвичи. В результате Химкинский суд освободил всех задержанных, что вызвало всплеск активности блогеров, оппонирующих защитникам Химкинского леса. Пользователь Димов пишет.
Если им нравится лес, то пусть идут и подышат воздухом возле Ленинградского шоссе. Чем раньше построят новую дорогу, тем раньше улучшится состояние воздуха в городе. Да и экологи давно уже не правы. Высшая судебная инстанция России утвердила решение правительства и отказала защитникам леса, подавшим в суд с целью остановить строительство. Не хотят по закону, придется по ОМОНу.
Всем хорошо и выглядит весьма логично. Вот только комментарий подан пользователям, зарегистрировавшим свой сетевой дневник, аккурат день разгона лагеря защитников Химкинского леса. Многие другие комментарии с поддержкой позиции власти, не все, но многие, пришли с таких же скороспелых блок-аккаунтов. Нормальная блог-война, пустые журналы, нашествия в комментарии, все как положено, если в обсуждении сколько-нибудь важная тема на оси противодействия власть-общество. Уже почти что примета. Видишь скопление новорожденных возражающих, следуй завету секретарши Верочки из служебного романа. Значит, хорошие сапоги надо брать.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Летел я давеча в самолете из Европы. И 2 часа напролет меня развлекали фильмами мистера Бина. И это зрелище временно примирило меня с сообщением о том, что треть россиян хочет снова увидеть Путина президентом России. Я подумал, может быть, дело вовсе не в том, что российская нация – группа метафизических идиотов без инстинкта самосохранения. Может быть, все глобальнее. Вот, например, мистер Бин. И вот человечество, полагающее это смешным, и уже как часть всеобщей тупости, имеет место готовность жителей части Евразии снова отдаться одному нехитрому мачо с повышенным хватательным рефлексом. Но глобальная версия, увы, не канает. Ибо англичане все-таки различают жанры, и охотно потребляя под пивко туповатые гэги, голосуют после этого довольно трезво. А мы, кажется, допились до коллективной белочки в виде России, перманентно встающей с колен под руководством этого клоуна. Лечится это, нет ли, увидим очень скоро, а пока вот так. Короче, не смешно.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Лина Ширяева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право. Правозащита и официальная юстиция. Как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новое законодательство. Комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в 1:00 дня. Повторы в тот же день в 9:00 вечера и в 7:00 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».